Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим о событии, которое, может быть, не вызовет каскада научных конференций и уж точно не будет праздноваться, потому что праздновать тут нечего, событие скорее печальное, но в истории России оно отмечено исключительным значением. Вы все, конечно, знаете и понимаете, что в эпоху гражданской войны не было одной России, а было две – Россия красная, Россия белая. И некоторые территории не управлялись ни красными, ни белыми, а зелеными или какими-нибудь силами национальных сепаратистов. Для нас важно то, что с 1918 года по 1922 у страны был выбор, по какому пути пойти – по белому или по красному. И этот выбор в 1922 году исчез, потому что были ликвидированы последние территории, которые управлялись белыми правительствами. Вся Россия стала красной. Собственно, событие это состоялось ровно век назад, в 1922 году. И в память о том, что альтернатива исчезла, мы на радио «Вера» решили провести целый цикл передач. Три передачи. Нашим гидом по последним территориям Белой России, по истории ее исчезновения и по последствиям этого события станет кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, начнем с того, что Россия в эпоху гражданской войны на Востоке не представляла собой чего-то единого. Ну, у некоторых есть, скажем так, на мой взгляд, совершенно ложное представление, что территория, закрашенная в цвета Колчака, обнимала колоссальные просторы от Урала и Поволжья и до Дальнего Востока. Но, в общем, скорее, наверное, надо было бы закрасить эти территории в разные цвета. Колчак был лишь формально правителем всего и вся, не так ли?
Колчак был формальным правителем России в целом с точки зрения его государственного признания странами Антанты и с точки зрения формального титула, которым был присвоен верховного правителя России. Но реально даже в Сибири, в рамках так называемой Колчаки, он не осуществлял всей полноты власти. Как известно, колчаковское правительство, оно вообще не успело толком взять власть на этих территориях, потому что было вынуждено вести решающую борьбу, борьбу не на жизнь, а на смерть с Совдепией, с Красной Россией. Даже программа экономических преобразований, которые должны были проводить представители мирной части правительства Колчака, тех министерств, которые занимались регуляцией внутренней жизни, она не была воплощена. Но это только одна часть большой проблемы.
Даже более того, собственно, власть Колчака в таких отдаленных территориях, как Дальний Восток, порой ощущалась фактически эфемерно.
Абсолютно точно указано, у нас были ситуации, при которой в тылу Колчака совершенно спокойно определенный период времени функционировали откровенно просоветские правительства, как, например, было на Камчатке. То есть территория не контролировалась. Не нужно забывать про то, что был еще один очень заметный фактор, на который мы не обращаем внимания, помимо атаманщины, вот, о которой будем говорить дальше, это вмешательство так называемых интервентов. Зарубежные войска, которые на Дальнем Востоке, в Приморье и Преамурье были представлены американцами и японцами, тоже вели свою четкую политическую игру. Минимальная политическая игра была у американцев, они, скорее всего, сначала высадились именно в рамках тех задач, которые у них были поставлены. Те же задачи решали, например, французы, и греки и румыны в районе Причерноморья, а англичане на севере. Это не дать захватить красным огромное количество военных запасов, которые союзники поставили Российской империи в порты Северного Ледовитого океана и в порты Тихого океана в том числе.
Ну, а Российской империи и уже Российской республики.
Да, и уже Российской республики после сентября 1917 года. Параллельно с американским экспедиционным корпусом у нас здесь действуют японцы. Японцы, которые, как мы знаем, в период Первой мировой войны являются союзниками Антанты, и вот они-то вызывают вовсе не красные, вовсе не представители белого движения или атаманческого движения, или партизаны, а именно японский контингент вызывает у американцев наибольшую опаску. Потому что японцы начинают гораздо большую и более интересную игру, призом которой должно было бы стать создание некого прообраза великой азиатской сферы сопроцветания, который японцы создадут впоследствии в 40-е годы, в период Второй мировой войны.
То есть фактически создать своего рода марионеточные, полусамостоятельные, но управляемые из Токио территории на землях бывшей Российской империи.
На землях бывшей Российской империи, части земель Китая, учитывая, что в Китае тоже идет своя гражданская война. Революция 1911 года дорого стоила китайскому государству. Страна фактически, как было с Российской империей, развалилась на ряд плохо управляемых территорий, каждая из которых контролируется своим полевым командиром в ранге генерала. И японцы там хозяйничают совершенно спокойно. Корея является протекторатом Японии, и вот возможность присоединить Приморье, а если удастся Приамурье, это создать такую большую и Сахалин, который так или иначе половина Южного Сахалина является территорией Японии по результатам русско-японской войны. Японцы имеют четкие виды на Северный Сахалин, и как раз в 20-е годы они эти виды реализуют. Северный Сахалин будет оккупирован, и оккупирован до 1925 года. Создается такой четкий массив территории, очень близко связанный с японскими островами. Это тот план, который никогда не декларировался, но вся японская политика, которая осуществлялась в период с 1919 по 1922 год, прекрасно укладывается вот этот проект. Создание большой системы протекторируемых Японией земель, что категорически нравилось американцам.
Ну, скажем так, маленькая империя и чудовищных размеров японский лимес. Что касается американцев, да, им это не нравилось, но они достаточно быстро удалились, а вот японцы-то остались.
Да, японцы остались, при этом понятно, что японцы в силу прямой логики взаимодействия и контактов были вынуждены, нравилось им это, не нравилось, в итоге по результатам конкретной политики симпатизировать белым. Почему? Потому что весь период, начиная с 1918 года по 1922 год, а то и позже, просто дальше это уже была головная боль красных, в Сибири свирепствует такое явление, как партизанщина. То есть фактически это бандитизм. Просто прикрываясь самым разными лозунгами, кто-то выступал за российское единое и неделимое якобы государство и шел под этим лозунгом грабить, кто-то, естественно, выступал за молодую республику советов, таких было большинство, потому что грабить можно было неограниченно, они грабили, грабили и грабили, нападали на японцев, нападали на мирные поселения людей, заходили в Китай, то есть было царство, бесконечное царство глобального бандитизма. Японцам это категорически не нравилось. Они хотели хоть минимум порядка хотя бы на транспортных артериях, которые они в первую очередь и контролировали. И был чудовищный случай с городом Николаевском на Амуре, которого один из таких никем не контролируемых красных партизан Трепицын просто сжег. Причем и убил там кучу японцев, которые находились в городе. Японцам пришлось вступить с ним в реальную войну, противоборство, да. Жесткое противоборство. Между прочим, судьба этого атамана Трепицына, красного партизана, закончилась трагически. Это был человек настолько никем не контролируемый, да еще, видимо, психически больной, что в итоге красным пришлось его арестовать и расстрелять.
Это самая партизанщина, где-то красная, где-то белая, где-то меняющая цвета в зависимости от того, что на данный момент лучше. Она фактор страшный. Действительно, этим фактором вся Сибирь была подожжена. Ну вот мы говорим о наиболее крупных силах, игроках, которые не были рассеяны по всей Сибири, а которые концентрировали свою силу. 1919 год, время поражения Колчака, постепенно колчаковские войска откатываются с запада на восток, происходит великий отход, причем происходит он в страшных зимних условиях. Мороз, нехватка транспорта, нехватка еды, по железным дорогам гибнет огромное количество офицеров и рядового состава, и колчаковцы рассеиваются по Восточной Сибири и Дальнему Востоку, сам Колчак гибнет. Таким образом, одна огромная сила уходит из этой большой игры. Дорогие радиослушатели, мне хотелось бы, вот, чтобы в эфире прозвучала песня, которая в советское время получила вариант, как бы связанный с гражданской войной и победой советского правительства, но она имеет абсолютно другое происхождение и связана с другими событиями, абсолютно не красными. Изначально эта песня называлась «Марш сибирских стрелков».
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. И мы разговариваем о судьбах Белого Дальнего Востока. Собственно, для Белого Дальнего Востока очень серьезным потрясением было то, что белый щит в виде армии Колчака исчез, фактически рухнул. Но это не значит, что на востоке Сибири, в Дальнем Востоке и на территории Дальнего Востока была только одна эта сила – колчаковцы. Там были совершенно другие силы, и, в частности, то, что красные называли атаманщиной.
Да, совершенно верно. Было такое явление, и с этим явлением столкнулись и даже были вынуждены в определенной степени противодействовать остатки той армии, отходившей армии белых в рамках Большого Сибирского ледяного похода, который возглавил сначала Владимир Оскарович Капель, после его смерти возглавил генерал Войцеховский, который все-таки вывел эти остатки и спас на территорию Забайкалья. А впоследствии они отошли на территорию КВЖД. Мы все время забываем о таком очень любопытном и игравшем значительную роль, опять же, в судьбах Белого Дальнего Востока образования, как Китайская Восточная Железная Дорога, которая формально проходила по территории Китайской Маньчжурии, но при этом находилась в российской юрисдикции. Поэтому ее активно использовали белые в своих планах для перекидывания войск, использовали японцы, использовали красные, и известный там последующий конфликт будет связан с попытками установления полного контроля над КВЖД, борьбой за этот контроль. И потом колчаковцы, они сумели переместиться на территорию Приморья, даже там до последнего они активно участвовали в политических действиях. Но в то же время была и сила, которая формально считалась полностью союзной, тем же колчаковцам.
Собственно, Колчак даже считал в какой-то степени подчиненной себе, но на деле этого не было.
Нет, де юре эта сила объявила о подчинении. Она, ее главный выразитель заявил, что он целиком и полностью, в конце концов, признает Александра Васильевича Колчака верховным правителем России.
Скажем правду, что
этот господин Григорий Михайлович Семенов... Есаул, которому подчинялись генералы, потому что он был атаманом Забайкальского войска, человек невероятной авантюристической судьбы, просто фантастической во многих своих проявлениях, реальный, например, герой Первой мировой войны, а человек, который на фронтах Первой мировой войны воевал и близко общался с целыми двумя легендарными баронами. Он служил в одном полку с бароном Врангелем и с бароном Унгерном, с которым он еще потом впоследствии вместе повоюет и на Дальнем Востоке. Мы еще коснемся этой коллизии. Но самое главное, это человек, которого послало Временное правительство создать монголо-бурятский отряд, ну еще Исаул, что там, на территории Забайкалья. Он обещал, что вот буряты активно поддержат, покажут русским пример настоящего патриотизма. Он даже договорился потом после Октябрьского периода с большевиками, что он создаст этот монголо-бурятский отряд, который будет поддерживать советскую власть, после чего активно выступил против советской власти в августе 1618 года и с этого момента активно трепал нервы всем властям, претендовавшим на контроль над Забайкальем. Потому что он считал, что Забайкалье является его фактически личной вотчиной. Столицей Семеновщины был город Чита, и там, на этой территории, никаких других законов, кроме тех, которые принимал атаман Семенов и подчиненные ему казаки, не существовало. Был еще и малый атаман Семенов, который сел в Хабаровске, атаман Калмыков, тот тоже творил примерно такого же рода деятельность, но эта деятельность, ну, просто была в менее локальных масштабах. Семенов был реально значимой общесибирской фигурой.
А Анненков?
Анненков — это у нас Киргизия, Казахстан. Это территория Средней Азии.
Западнее.
Да, да, юго-западнее. И Анненков, как ни странно, опять же, вот как Семенов опирается в значительной степени на очень удивительный интернационал. Да, казаки составляют как бы значительную часть его войска, но там есть, опять же, много монголов и бурят. Есть большой китайский отряд, которому подчиняется. Есть даже отряд, составленный из сербских интернационалистов.
И он ладит с японцами.
При этом он активно ладит с японцами. Да, у нас принято считать, что Семенов чуть ли не марионетка японцев, сохраняется такая старая советская историография. На самом деле, атаман Семенов, естественно, вел свою очень активную, очень хитрую политическую игру. И здесь, скорее, японцы были вынуждены общаться и ладить именно с ним, потому что он выглядел наиболее цивилизованной фигурой, наиболее вменяемым человеком в том разгуле партизанщины, который происходит на Забайкалье. Но с кем тут еще радить? С некоторыми невозможно договориться, как с тем же Трепицыным или Калмыком. Здесь человек, ну, по крайней мере, что-то обещает, кто-то выполняет. Поезда японские, по крайней мере, нормально проходят по уссурийской дороге.
Выражение из 90-х годов. Он там порядок держит.
Да, и среди бендюжников он, конечно, стал хулиганом, но он был честным бендюжником. Что обещал, то и делал. И Семенов, он, да, создал такое своеобразное мини-государство, с которым Колчак мирился. И в итоге даже Колчак незадолго до краха своей власти, он надеялся, что Семенов сумеет создать новую опорную структуру для белого движения именно на Дальнем Востоке. Ведь он 4 января 1620 года, верховный правитель России, вполне официально передал власть над территорией так называемой российской восточной окраины, то есть это вот в идеале воспринималась вся территория русского Дальнего Востока, атаману Семенову. Он должен был ее как бы контролировать.
Но он контролировал в основном Забайкалье, район Читы.
Да, он возникла так называемая Читинская пробка, как это называлось в
красной
советской историографии. Да. Почему? Потому что красные в этот момент начинают очень сложную военно-дипломатическую игру. Игру, связанную с тем, что на Западе у советской власти есть большие проблемы, потому что у нас еще существует неразгромленный Белый Крым, у нас очень большие проблемы с Польшей.
Прям, скажем, проблемы на грани разгрома. Войну все-таки проиграли советско-польскую.
Да, ну, пока она еще не была проиграна, но к неизбежной войне ситуация шла, все понимали, что столкновение неизбежно.
Война уже идет. Советско-польская.
У нас 6 апреля 1920 года ДВР была провозглашена.
А я имею в виду фактически.
А фактически, да, да.
Война
да,
идет
да,
давно.
Да, конечно, фактически война нашла и там де-факто с 1919 года. Пилсудский прирезал себе любые территории, которые он считал своими, то есть все, что до Смоленска, до чего дотягивались руки, потом уходил. Она не была объявлена и формализована, как это происходило в советско-польской войне, но реально шла. И эта угроза была, угроза столкновения с армиями лимитрофов, с армиями западных государств, будущей так называемой Малой Антанты, она существовала.
Более того, когда столкновение произойдет, советская власть его проиграет.
Да. Да, Рижский мир, это мир был довольно позорный. Не масштаба Брестского, но не блестящий. Только четкие представления советской власти об игре в долгую, о том, что да, сейчас будем подписывать любые похабные миры, а потом революция мировая все равно неизбежна, оправдывала в их глазах такого рода явно поражение, зафиксированное на мирным договором.
В их глазах?
Да. В их глазах, да. Для России это, конечно, исторически было поражение. Но кто тогда думал среди большевиков об исторической России? Поэтому на Дальнем Востоке, в Сибири, решили сделать очень хитрую паузу. Паузу, связанную с тем, что давайте мы объявим о существовании фактически независимого дальневосточного государства для того, чтобы не столкнуться напрямую с японцами. Японцы, которые были по горло сыты партизанщиной, которая, еще раз говорю, в массе своей выступала под красными флагами, были готовы воевать в том числе и с рабоче-крестьянской Красной армией, которая после боев с Колчаком находилась в неблестящем состоянии. К тому же нельзя забывать об известном биче любых гражданских войн, это эпидемиях. Сибирь в этот момент охвачена эпидемией сыпного тифа, все болеют, 5-я Красная армия, которая была основной ударной силой, она чуть ли не наполовину лежит в сыпно-тифозных бараках. Большевиков нет сил для этого. А вот возможность изобразить некое демократическое правительство, куда войдут все силы. Это демократическое правительство будет взаимодействовать с японцами.
Ну, не то чтобы все левые силы.
Все левые силы. Ну, а других как бы мы и не предъявляем, хотя были предложения Семенову войти в этот состав, над которыми он посмеялся, конечно, сказал, что да, я приду в ваше правительство работать, а вы меня в расход выведете. Знаем, как это у вас, большевиков, делается. Но все левые силы туда даже загонялись чуть ли не насильно, потому что меньшевики и эсеры Дальнего Востока и Сибири, они хорошо видели, что произошло с их собратьями на территории европейской части России. И входить в это правительство, в этот откровенный большевистский надувательский эксперимент они не хотели. Так вот, Ильич даже послал, Владимир Ильич Ленин, председатель Совнаркома и глава советского правительства, послал даже специальную телеграмму, что либо они идут в правительство, либо они идут в тюрьму. Вот к этому сводилась эта телеграмма. В итоге удалось сколотить некую структуру, которая весьма напоминала Иркутский политцентр, предавший Колчака, из левых эсеров, меньшевиков, народных социалистов. Ну, естественно, главной силой были, реальной силой большевики были. Почему? Потому что из части 5-й армии, из Восточно-Сибирской армии, они создали так называемую народно-революционную армию, которая целиком и контролировалась, а также они создали органы охраны правопорядка и борьбы с контрреволюцией, то есть государственную политическую охрану, которая реально была филиалом Всероссийской чрезвычайной комиссии. И чекисты полностью контролировали, там никого не было из других партий. И в результате учредительного собрания, наконец, потому что сколько-нибудь значимые города, они все-таки находятся либо под контролем японцев, либо они находятся под контролем Семенова, который прочно сидит в Чите, в городе Верхнеудинске 6 апреля 1920 года провозглашается очередное независимое государство на территории бывшей Российской империи. Дальневосточная республика.
Довольно большая по территории.
Довольно большая по территории, от Байкала до Владивостока, и даже никогда не контролировавшись реально ДВР Камчатка, она входила в ее состав.
Формально.
Формально, да. Формально входила. Другое дело, что даже изначально в момент провозглашения территория ДВР была разорвана на две части. Даже те территории, которые худо-бедно контролировали большевистские и социалистические организации, это территория Бурятии нынешней, потому что Верхнеудинск, что это такое, это нынешний город Улан-Удэ. И территория Приморья, они разделялись как раз вот этой самой Читинской пробкой.
Да.
Там правил
сказать,
атаман Семенов.
Да и то сказать, Владивосток контролировался очень относительно.
Да, Владивосток контролировался японцами. Они просто вот соглашались именно терпеть любое правительство, которое не устраивает никаких безобразий. Город поджигать не будете, значит, контролируйте. По примерным прикидкам местных жителей, во Владивостоке за время как раз гражданской войны сменилось как минимум 14 правительств. Некоторые из этих правительств даже толком не знали, какой они ориентации. А самым из последним, как ни странно, было правительство, вот чуть забежим вперед, в 1922 году, правительство, которое посуществовало ровно одни сутки. Это было сибирское областническое правительство, которое, пользуясь крахом какой-то власти, объявило о том, что в Владивостоке провозглашается власть независимой Сибири. На следующий день пришли большевики и их выгнали. Пришел лесник и всех выгнал.
Ну, что ж, пока мы возвращаемся к Семенову. Семенов против ДВР, в сущности.
Да, Семенов против ДВР. ДВР его активно давит. Происходит несколько читинских операций, которые идут с переменным успехом.
Но сначала Семенов имеет успех.
Да, сначала он имеет успех, он активно обороняется. У нас накачивается красными после первых неудач, когда они понадеялись на то, что народно-революционная армия ДВР, так называемая, во главе которой стоял комбриг Эхи, что она сумеет разгромить Семенова своими силами, которые в основном были из партизан. Не получилось.
Ну, это, так сказать, первый раунд, довольно долгий в пользу Семенова, но не последний, к сожалению, для него и, может быть, и для нас. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. Мы ненадолго прерываем наш диалог, чтобы встретиться в эфире вновь, буквально через минуту.
Исторический час на радио «Вера».